Это были новости, и с ними вас познакомила Анна Колчина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. «Яблоко» направляет официальный протест в Центральную избирательную комиссию и Министерство внутренних дел России. Минувшей ночью был задержан кандидат в депутаты от партии Иван Большаков. В Москве проходит Всероссийский форум сторонников Владимира Путина. Экономисты прогнозируют дальнейший рост цен на продукты питания. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, буквально около часа назад на пресс-конференции в Москве лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что его партия направляет официальный протест в Центр избирком и МВД в связи с оказываемым на партию давлением в ходе предвыборной кампании. «На нас ведется специальная кампания давления через систематические нарушения», — заявил Григорий Явлинский. По его словам, одним из основных элементов этой кампании является запугивание людей, в частности, по месту работы. И вот что именно сказал сегодня на пресс-конференции Григорий Явлинский.
Кампания эта состоит из целого ряда элементов. Первый и главный элемент – это кампания запугивания. С очень многих мест к нам приходят сообщения, и люди говорят об этом на встречах, что идет кампания запугивания на работе, по месту работы, с угрозами, давление на людей происходит, вплоть до предписаний в смысле увольнения граждан, в том случае, если они высказывают какое-либо несогласие. По месту жительства. Вот по месту жительства могу вам, например, привести конкретный пример. Даже в городе Москве приходят люди, звонят в дверь и говорят: «Вы пойдете на выборы?» «Да, пойду на выборы». «А за кого вы будете голосовать?» «За Яблоко». «А как ваша фамилия?» Это произошло, вот, в частности, совсем буквально на днях, с целым подъездом. И люди записывают вашу фамилию. «За кого вы будете голосовать?» «За Яблоко». «Все, мы записываем вашу фамилию». Спрашивают: «Откуда вы взялись? Кто вам поручил?» «Нам поручил на избирательном участке. Мы представители избирательной участковой комиссии. Вот нам поручено обойти и узнать, кто за кого здесь будет голосовать». В средствах массовой информации. Я позавчера был в Челябинске, и мне там предоставили возможность журналисты газету, в которой написано следующее. Эта газета очень большим тиражом раздается, рекламная газета по почтовому ящику. Там написано следующее: «Все должны идти на выборы и голосовать за Единую Россию. Те, кто не пойдет на выборы и не будут голосовать, или не будут голосовать за Единую Россию, должны знать, что в следующем году предстоит обмен паспортов. И тем, кто не пойдет на выборы или не проголосует за Единую Россию, вместо паспортов будут выданы справки со всеми вытекающими последствиями». Есть целый ряд документированных нарушений. Это и противодействие властей в проведении пикетов и митингов, противодействие властей в предоставлении помещений для встреч с кандидатами, противодействие властей в распространении агитационных материалов, противодействие в изготовлении и размещении электронных агитационных материалов, противодействие агитации в СМИ, давление на кандидатов и провокации против кандидатов.
Григорий Явлинский на сегодняшней пресс-конференции в Москве также рассказал о том, как он вызволял минувшей ночью из прокуратуры одного из лидеров молодежного крыла партии Ивана Большакова. Он был задержан вчера поздно вечером, несмотря на то, что является кандидатом в депутаты Государственной Думы. Руководство партии называют незаконными действия милиции, поскольку кандидата в депутаты можно задержать только с санкции прокурора, а ее, по утверждению Яблока, не было. И вот что рассказал Иван Большаков в интервью «Радио Свобода» об обстоятельствах своего задержания.
Вчера поздно вечером мы вместе с Ильей Яшиным должны были ехать в Нижний Новгород для участия в предвыборной кампании. Мы должны были встречаться со студентами Нижнего Новгорода. На поступах к поезду при посадке в вагон подошло трое сотрудников уголовного розыска, предъявили удостоверение, сказали, что я нахожусь в федеральном розыске, надели на меня наручники и задержали.
Иван, вы по-прежнему являетесь кандидатом в депутаты Государственной Думы. И верно ли утверждение ваших старших коллег, что санкции прокурора у этих сотрудников в штатском не было?
Да, конечно, никакой санкции прокурора у них не было. По закону зарегистрированных кандидатов в депутаты имеют право задерживать и проводить какие-либо следственные мероприятия только по санкции руководителя Следственного комитета при Генпрокуратуре.
Насколько я понимаю, вы не сопротивлялись при аресте, да, добровольно отправились с сотрудниками милиции. Куда вас доставили и что там с вами делали?
Я пытался показать им удостоверение кандидатов в депутаты, на них это никакого внимания, соответственно, не произвело. Они посчитали, что имеют право меня задержать, причем при задержании они использовали пистолет, когда меня вели в машину, в руках сотрудников милиции был пистолет. Меня привезли в межрайонную Зюзинскую прокуратуру, где был небольшой допрос. В дальнейшем, когда в прокуратуре подъехал лидер «Яблока» Григорий Явлинский, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, которых целый час не пускали в здание прокуратуры по распоряжению прокурора Зюзинской межрайонной прокуратуры. Но в итоге, после небольших разбирательств, около 3 часов ночи меня отпустили. Выдали повестку на сегодняшний день на 10 часов.
Скажите, в чем вас обвиняют? Какие претензии, обвинения вам предъявили при аресте и затем при беседе в прокуратуре?
Меня обвиняют в том, что я якобы сломал руку милиционеру на одном из митингов в защиту поселка Бутово, который был в начале лета этого года. Как известно, жители этого поселка пытались сломать забор, который был незаконно установлен, отрезав им путь. Но я был организатором этого митинга, в итоге на меня, как на организатора, вот это все дело свалили, обвинили в том, что я якобы сломал руку участковому милиционеру.
Иван, а как вы все-таки ломали руку вот участковому милиционеру? Расскажите, это пожалуйста.
Странно сказать, как я мог это сломать, с учетом того, что там было около 20-30 сотрудников милиции, множество журналистов. Это же просто смешно слушать такие обвинения. Мы рассматриваем это как давление на оппозицию, давление на людей, которые протестуют против произвола властей.
Ваш коллега Илья Яшин, который находился вместе с вами вчера при аресте, он обращает внимание на одну особенность. Вчера же вы вместе с Ильей Яшиным обращались в Центральную избирательную комиссию, подавали жалобу на незаконную, по вашему мнению, агитацию со стороны Владимира Путина и нарушение с его стороны, опять же, по вашему мнению, закона о выборах. Илья Яшин уже выступил с заявлением по поводу вашего ареста. Я его процитирую. Уголовное дело против Большакова длится уже полгода, однако арестовали его именно сегодня, в день, когда он подал в ЦИК жалобу против кандидата Путина. Нам очевидна политическая подоплека этого ареста. Вы согласны с мнением вашего товарища?
Да, я полностью с этим мнением согласен. Очень примечательно, что в один и тот же день меня арестовали, когда я подавал жалобу на Первый канал, в эфире которого 23 минуты эфирного времени в программе «Воскресное время» было посвящено агитации «Единой России» кандидата Путина, в то время как остальным партиям вместе взятым было уделено лишь 7 минут.
Ну, вот. Вашу жалобу эту приняли, обещали рассмотреть?
Нашу жалобу приняли, обещали рассмотреть в течение 11 дней, и они должны принять какое-то решение.
Иван, вы первый яблочник, которому в ходе этой предвыборной кампании предъявляют вот такие уголовные претензии?
Насколько я знаю, что наших активистов постоянно задерживают, привлекают к административной ответственности. Вот известен случай в Пензе. Пару недель назад несколько членов «Молодежного яблока» обвинили в хулиганстве, в том, что они якобы расписывают стены города с какими-то нецензурными выражениями в адрес «Единой России» и так далее. Мы считаем, что это какая-то провокация. Тем не менее, там тоже заводится уголовное дело, и, скорее всего, людей будут тоже привлекать к ответственности.
Все последнее время Союз правых сил утверждает, что против них развернута беспрецедентная кампания травли. Вы тоже усматриваете в этом руку Кремля в давлении на партию «Яблоко».
Для кого не секрет, что сегодня в России установлен авторитарный политический режим. Это тот режим, при котором сегодня не существует никакого закона, что власть может делать с оппозицией все, что угодно. Если кто-то критикует власть, если кто-то выступает против ее решений, то этих людей просто арестовывают, там задерживают, оказывают на них давление и так далее. Вот. Это не только в отношении Союза правых сил, в отношении партии «Яблоко» и коммунистической партии и так далее.
Говорил один из лидеров молодежного крыла партии «Яблоко» Иван Большаков, кандидат в депутаты Государственной Думы, которого обвиняют в уголовном преступлении. Говорит Радио Свобода, в Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
На Донецкой шахте из-за подземного пожара приостановлены поиски 11 горняков, судьба которых остается неизвестной с момента аварии 18 ноября. На Сахалине мощный циклон нарушил электроснабжение нескольких сел, частично обесточен город Невельск. В Москве проходит Всероссийский форум сторонников Владимира Путина. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Американский час поверх барьеров». Женский вопрос в предвыборной кампании. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. И необыкновенные американцы. Древнедеревенский полицейский Билл Поттер. «Американский час поверх барьеров» 2 часа дня по московскому времени. В эти минуты в Москве открывается Всероссийский форум сторонников президента России Владимира Путина. Активисты движения «За Путина» собрались на территории спорткомплекса «Лужники» в концертном зале «Россия». Однако не все желающие туда смогли попасть, не попали туда многие журналисты, в том числе и наш корреспондент Максим Ярошевский. Он сейчас на линии прямого эфира. Он находится возле здания стадиона «Лужники». Максим, добрый день, вы нас слышите?
Да, здравствуйте. Да,
расскажите, пожалуйста, как вы пытались попасть в спорткомплекс, почему вас не пустили, и что там происходит, что вам удалось узнать?
Вы знаете, Арслан, очень интересная на самом деле здесь система прохода, попадания в этот дворец спорта «Россия» в Лужниках. То есть охрана, милиция на входе требует, во-первых, пригласительный билет, во-вторых, вы должны находиться в списках, в-третьих, вы должны при себе иметь паспорт. То есть попасть, ну, фактически туда невозможно вот человеку с улицы, со стороны. На входе в связи с этим, конечно же, очень много журналистов, особенно западных телекомпаний, которые, собственно, пытаются понять, что происходит. Напротив здания Дворца спорта находятся флагштоки с флагами республик и регионов России и огромный транспарант в виде российского триколора с надписью «Верим в Россию, верим в себя». На входе также ходят молодые люди с имени наших и раздают небольшие стаканчики с медом. Таким образом, они объясняют свою акцию тем, что мишки любят мед, то есть мишка – это, само собой, Единая Россия. И таким образом вот наши поддерживают именно Единую Россию. Надо сказать, что вся территория Лужников сейчас оцеплена милицией и сотрудниками внутренних войск. И достаточно серьезно все это проверяют. А люди подходят небольшими группами, подъезжают на автобусах на территории Лужников около десятка автобусов Государственной Думы. И можно сказать, что, в принципе, здесь перемешку молодежь и взрослые люди. Арслан?
Спасибо, Максим. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, которому так и не удалось попасть на форум сторонников Владимира Путина «За Путина». А я приветствую в московской студии «Радио Свобода» мою коллегу Валерию Шабаеву. Добрый день, Лера. Мы продолжаем говорить о выборах в России, но теперь о публикациях на эту тему в сегодняшних российских газетах.
Добрый день, Арслан. Причем тут, в общем-то, вот такая вот нетривиальная линия как бы будет продолжена в той публикации, которую я сейчас предлагаю вниманию наших слушателей. Если Максим говорил о том, что предлагаются стаканчики с медом от имени Мишек и для Мишек, ну вот «Комсомолка» пишет, что сказочная тематика продолжается, допустим, вот в Волгограде. Причем и автор идеи председатель облсберкома. Он признал идею своей. С плакатов народ призывает прийти на выборы Емеля, Колобок, Иванушка-дурачок, Аленушка. И в частности, вот один плакат...
Да, здесь есть такая интересная репродукция. Аленушка укоризненно смотрит на козленка и говорит: «А ведь я тебя, Иванушка, предупреждала, сходи на выборы».
Совершенно верно. Вот стал козленочком, сам виноват. Ну, в общем, автор идеи говорит, что признает, что плакаты сделаны на грани фола, что здесь присутствует хулиганский мотив, но это попытка достучаться до молодежи. Ибо вот если на сегодняшнее мероприятие многие хотят попасть, но не могут попасть, есть опасения о том, что на выборы немногие захотят прийти. Еще какие варианты, например, в Екатеринбурге решили расставить урны для голосования в мегамолах, магазинах и на рынках. Тем самым народ может совместить приятное с полезным, отовариться и проголосовать в одном флаконе, что называется. В Кемерове дамы могут прийти на избирательные участки с отрезом ткани, и закройщица бесплатно раскроит модный наряд.
Ну, не сошьет.
Нет, не сошьет, но зато... А вот визажист вот расскажет, как лицо себе поправить. А еще там будут люди, которые научат празднично накрыть новогодний стол и изготовить новогоднюю игрушку. Вот кто до 11 часов утра придет на выборы, получит бесплатные билеты на хоккей или в театр, или бассейн, или спортзал.
Это уже массовое движение, мне кажется, вы уже рассказывали в одном из обзоров, что в другом регионе подобные лотереи уже собираются проводить на выборах. И давать
идея развивается, в общем, дело не стоит на месте. Хуже того, в Уфе пообещали наказывать тех, кто не придет на выборы.
Каким же образом можно наказать человека за то, что он не придет на выборы?
Совершенно верно. Вот тут вот уже потребовалась даже консультация юриста. И юрист сказал, что очень хитро составлен документ. Простой человек понимает, что он обязан прийти на выборы, что явка на выборы обязательно. Ну, а для специалиста тут, в общем-то, все прозрачно. Ясно, там, в общем, так составлен документ, что выборы обязательны, а чтобы они состоялись, необходимо явиться. Ну, то есть, в общем, крючкотворство. Вот. Но народ, тем не менее, пугается.
Пугается и собирается пуганно идти на выборы.
Пуганный, да.
Спасибо, Валерия Шабаева. С некоторыми публикациями в сегодняшних российских газетах, конечно, их огромное множество, мы все не успели рассказать. Вас познакомила моя коллега Валерия Шабаева. А теперь давайте обратимся к тому, что происходит на российском телевидении. Теледебаты продолжаются, и сегодняшние теледебаты смотрела моя коллега Евгения Снежкина.
На канале «Россия» во вторник вечером публичную дискуссию вели коммунисты и представители патриотов России. Практически в самом начале передачи один из патриотов, Владимир Семаго, попытался мягко шантажировать избирателей. «Голосуйте за меня, а то уеду в Венесуэлу».
Я думаю, что это не вопрос моего личного выбора, это скорее выбор страны. Если здесь нужно будет прикладывать силы, я готов остаться, но я пока этого не вижу.
Затем обменялись любезностями дамы. Кандидат от КПРФ Татьяна Плетнева и представительница патриотов России Надежда Корнеева. Друг с другом они разговаривали с до боли знакомой интонацией буфетчиц.
КПРФ, к сожалению, опять-таки повторюсь, да, не смогла объединить очень интересных, очень значительных и умных людей. Исключили из партии Селезнева, исключили из партии Светлану Петровну Горячеву, выдавили многих активных членов партии, которые 10 лет положили на КПРФ и сделали все, чтобы КПРФ стала парламентской партией. Поэтому мы молодые еще. И, конечно, к сожалению, сегодняшний процесс таков, что люди уходят из партии.
Сегодня
в партию.
Я тысячу раз убедилась, что мы правильно сделали в свое время. Надо было это сделать раньше. И, по-моему, наши избиратели тоже теперь это поняли.
Тамара Васильевна, это лично ваше
поэтому
мнение.
И лично ваше.
Несколько неожиданным стал ответ госпожи Плетневой на вопрос, как она, коммунистка, относится к тому, что в Компартии на сегодняшний день состоят не только рабочие и крестьяне, но и представители бизнеса.
Учение лежит в основе партии, но жизнь требует перемен. Поэтому переименовывать партию мы не собираемся. А с другой стороны, мы очень рады, что нас сегодня поддерживают представители не только среднего, малого бизнеса, но и крупного даже. Понимая, это настоящие патриоты, которые понимают, что страна катится в пропасть, что таким курсом идти нельзя.
Еще более неожиданным стал ее ответ на вопрос о мерах, которые предлагает партия для того, чтобы снизить цены.
Каждая партия с экрана рассказывает, как она будет снижать цены, как будет повышать пенсии и прочее, но ни одна из них не говорит, каким путем, в том числе и ваша. Одни прожекты. Мы единственная партия, которая говорим, первое, что нужно сделать для того, чтобы иметь деньги и регулировать все, и цены, и прочее, это национализация.
Хотелось бы, конечно, услышать ответ на тот же вопрос от коммунистов, представителей крупного бизнеса, присутствием которых в партии так гордится Тамара Плетнева. Своими представлениями о христианстве и патриотизме с избирателями поделилась патриотка Надежда Корнеева.
Вы знаете, идеология патриотизма и христианские ценности – это практически одно и то же, потому что христианские ценности учат любить свою родину, родину-мать, и идеология патриотизма – это тоже любовь к родине.
Госпожу Корнееву нисколько не смутило, что ее представление о христианстве несколько противоречит общей концепции этой религии. В целом же, при всей яркости дискуссии, ей отчетливо не хватало содержательности.
О теледебатах на российском телевидении рассказывала моя коллега Евгения Снежкина. По данным Комитета государственной статистики, рост цен на продукты питания продолжается. Практически на все товары первой необходимости цены растут еженедельно, утверждают экономисты. Прогноз неутешителен. Цены на продукты питания будут ползти вверх и дальше. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Просчеты государственной политики, сознательные или допущенные по небрежности – вот основные причины существенного роста цен на наиболее значимые продукты питания. В этом убежден директор Департамента Института развития гражданского общества и местного самоуправления Илья Константинов.
То, что государство не предвидело эту ситуацию, ее можно было предвидеть. Было ясно, что произойдет повышение цен на мировом рынке. Было известно, что изменяется политика Евросоюза в области дотирования сельскохозяйственного производства. Это было известно. Были прогнозы по урожаю в России. И одновременно известно нарастание денежной массы и доходов населения. То есть все это можно было спрогнозировать. И государство должно было или заранее принять антимонопольные меры, предпринять, так как это было сделано в области бензина. Методами государственного регулирования цены на бензин были заморожены.
Практическое отсутствие государственного регулирования цен – это ошибка правительства, говорит Илья Константинов, которую накануне выборов активно используют определенные политические силы. Эту точку зрения разделяет и писатель Михаил Веллер.
Люди заняты тем, что неимущая половина России, они выживают. Все. Самое интересное, что при этом выживании они пойдут вскоре голосовать по большей части за единую Россию, не в силах отдать себе отчет в том, что их трудности и единая Россия – это совершенно взаимосвязанная организация с этим вот явлением. На то и работают политтехнологи, чтобы люди затягивали пояса и голосовали за единую Россию.
Рост цен неизбежен, таков прогноз Ильи Константинова. Тенденции мирового рынка, расходы, связанные с избирательной кампанией, засуха, повлекшая за собой неурожай зерновых, и еще ряд причин будут провоцировать дальнейшее подорожание на продовольственном рынке России. По мнению Константинова, в сложившейся ситуации существует два выхода из кризиса.
Я считаю, что мы должны защищать сами себя. И на повышение цен, когда оно нестерпимо, на недостаточно высокий рост заработной платы, пенсии, доходов, нужно отвечать так, как отвечают во всем цивилизованном мире, протестными акциями в рамках закона, в рамках Конституции, но протестными акциями. Это первое. Но я думаю, что государство сейчас предпримет достаточно жесткие меры по стабилизации потребительских цен. И я знаю, что законопроекты определенные в Государственной Думе уже готовятся.
Это была точка зрения директора Департамента Института развития гражданского общества Ильи Константинова. Ольга Вахоничева для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе вас ждут новости Москвы и Петербурга. Слушайте репортаж о том, почему архитекторы недовольны строительным бумом в России. А также новости экономики и спортивную панораму. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». А я напоминаю, что в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Сегодня состоится дискуссия о честных выборах, которые примут участие от «Справедливой России» Александр Лебедев, от СПС Антон Баков, от КПРФ Олег Куликов и от «Яблока» Алексей Мельников. А ведет передачу Михаил Соколов. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. На Донецкой шахте приостановлены поиски 11 горняков, судьба которых остается неизвестной с момента аварии 18 ноября. Из-за подземного пожара спасатели не могут добраться до участка, где предположительно находятся рабочие. В результате взрыва метана погибли 89 шахтеров, госпитализированы 34. Российские и пакистанские журналисты стали лауреатами международной премии «Свободы прессы» за работу в опасных условиях. Премию достойны Дмитрий Муратов, основатель и редактор «Российской новой газеты», и пакистанский журналист Мажар Аббас, ведущий сотрудник телекомпании, закрытый по приказу властей. В Москве сегодня пройдет Всероссийский форум сторонников Владимира Путина. Форум организован совместно движением в поддержку Путина и партией «Единая Россия». Партия «Яблоко» направляет официальный протест в Центр избиркома МВД России в связи с давлением, которое оказывается на нее в преддверии выборов в Госдуму. В Париже сегодня должны начаться переговоры между профсоюзами бастующих транспортников и правительством Франции. Забастовка продолжается восьмой день и уже принесла стране огромные убытки. Работники транспорта протестуют против реформы пенсионной системы, которую проводит президент Николя Саркози. В Бангладеш, в районах, пострадавших от недавнего катастрофического урагана, могут начаться эпидемии. Сотни тысяч людей остро нуждаются в продовольствии, питьевой воде и медикаментах. Разрушительный циклон стал причиной гибели почти 3500 человек. К Филиппинам приближается мощный тайфун. Президент страны распорядилась эвакуировать десятки тысяч людей из юго-восточных районов страны, на которые тропический ураган обрушится в конце недели. Британское налоговое ведомство потеряло персональные данные 25 миллионов человек, включая имена, адреса, даты рождения и банковскую информацию.
В эфире программа «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Я о жизни крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Вера Володина.
Москва. Рост цен на авиатопливо приведет к увеличению стоимости авиабилетов, сообщают пресс-службы московских аэропортов. Затраты на топливо – почти половина всех расходов авиакомпаний. За последний месяц цена тонны керосина увеличилась на 30%. С сегодняшнего дня еще одно повышение на 10%. Оптовики объясняют происходящее ростом отпускных цен на авиакеросин у нефтяных компаний. Петербург. Проект организации скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург-Хельсинки будет стоить почти 80 миллиардов рублей. Из них 28 миллиардов в ближайшие три года придут из государственного бюджета. Остальное – средства акционерного общества «Российские железные дороги». Время пути между Санкт-Петербургом и Хельсинки по проекту сократится с 5 часов 50 минут до 3,5 часов. Кроме того, вынос грузового движения и строительство участка новой линии по планам РЖД обеспечит растущий объемы перевозок к портам на Балтике и улучшит экологическую обстановку в курортных пригородах Санкт-Петербурга. Москва. О планах всестороннего сотрудничества Москвы и Беларуси заявил столичный мэр. В этих проектах участие белорусских предприятий в капитальном ремонте московских домов, взаимодействие в области новых технологий, создание сети белорусских ресторанов и приглашение белорусских производителей на московский рынок.
Голосование за качество белорусских товаров идет от москвичей. Они уже привыкли к белорусской продукции, к белорусскому продовольствию. Мы видим приличную конкурентоспособность белорусских товаров на грандиозном, можно сказать, московском рынке.
Петербург. Областные власти предлагают своим городским коллегам поддержать молочных производителей. Пока все молоко хозяйств Ленинградской области дотируется из областного бюджета. Более 30 миллионов рублей только в прошедшем месяце. 30% этого молока перерабатывается в области, а остальное в Петербурге, на предприятиях которого ощущается ежедневная нехватка молока в 100-150 тонн. Решение областные власти видят в прямых инвестициях от городских переработчиков и дотациях из городского бюджета. Москва. У следователей столичной прокуратуры, занимавшихся экспертизой найденных недавно останков в подвале подворья недалеко от Лубянки, остался один вопрос – где и за чей счет придать земле останки этих 80 человек? Результаты экспертизы остались закрытыми для общественности. Заявлено лишь, что останки не могут принадлежать жертвам репрессий 30-х годов, поскольку им не менее 100 лет. Не названы пока и причины смерти. Предполагается, что строители попали на церковный погост. На основании этого принято решение в отказ в возбуждении уголовного дела. Петербург. Сегодня в Мариинском дворце открывается фотовыставка иностранных студентов Санкт-Петербургского государственного университета «Петербургу с любовью» по городской программе «Толерантность». В университете учатся студенты и аспиранты более 90 стран. Новости Москвы и Петербурга. 21 ноября. Вера Володина.
Специалисты считают, что строительный бум, который переживает Петербург и другие большие города России, идет этим городам во вред. Архитекторы жалуются, что строительные компании и городские власти делают архитектуру своей служанкой, тогда как именно она должна стоять во главе там, где идет речь о рациональной организации пространства. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Сегодня в России много говорится о необходимости обеспечить людей доступным жильем, сделать города современными, безопасными и удобными. Но часто на форумах и круглых столах, где обсуждаются эти вопросы, нет архитекторов. На это обратил внимание петербургский архитектор Борис Устинов.
Строительство – это важная, но одна сторона обустройства жизни народа. Направляет эту деятельность архитектура. Понимание природы, сущности, целей и задач архитектуры, которое укоренено как в общественном, так и в цеховом сознании, меня не то что тревожит, страшит. Архитектура есть существительная, а не прилагательная. И красота есть существительная, а не прилагательная. Спросите у каждого человека на улице, как он понимает архитектуру, все вам скажут, что это фасад, красивое здание, а красивое здание понимается как поверхность. С этим связаны огромные утраты в решении самой основной задачи – обустройства нашей жизни. Архитектор создает две партитуры. Одна партитура, как я шучу, проект – это партитура для каменщика, а вторая – пространственная партитура жизни.
Непонимание задач архитектуры – это не только российская, но общемировая проблема, считает Борис Устинов.
Мы часто подменяем серьезную градоустроительную деятельность косметической деятельностью. Например, я живу на Московском проспекте. Недалеко от меня год тому назад возникла фонтанная площадь. Вообще фонтаны в нашем северном городе – это особая действительность. Московский проспект – это одна из самых важных артерий Петербурга. Эта артерия забита тромбами все время. Мы часто говорим, у нас нет денег. У нас нет ни денег, у нас нет внимания. Потратить надо было эти 30 миллионов на обустройство вот этой артерии, сделать развязки. Кроме того, потрачена замечательная территория, которую можно было использовать совсем другим образом. Мы не понимаем еще природы города. Фундаментальная основа города – его ярусность. Подземное пространство надо было занимать не теми механизмами, которые обслуживают вот эту фонтанную, а там могли разместиться и стоянки, и магазины. Бесценная земля потрачена, это примерно так, как украшает румянцем покойника.
Сохранение исторического центра Борис Устинов понимает не механически, а как сохранение духа города, возвращение пешеходных пространств, где ходили Пушкин, Гоголь, Достоевский, для чего необходимо убирать транспорт под землю. Что же касается так называемых спальных районов, Устинов уверен, что город неоправданно разрастается.
Сейчас мы опять хотим вернуться к типовому проектированию, например, в решении жилищной проблемы. Это повторение уже пройденного ужасного пути. Ужасного не только, как некоторые думают, пространственно-пластически или ущербом красоте городу, но ужасно еще по неэффективности экономической, социальной и так далее. Когда мы говорим о общедоступном жилье, ну, самое главное – это реальная себестоимость того, что мы создаем. Вот когда любой город, площадь его увеличивается в 2 раза, коммуникация вырастает в 4 раза. Ну, например, на территории Купчино могли быть решены все жилищные проблемы Петербурга.
Если у Бориса Устинова претензии к росту города вширь, то член-корреспондент Международной академии наук экологической безопасности человека и природы Александр Голубков говорит о вреде разрастания вверх, и не только с эстетической точки зрения.
Зоны, которые вот находятся, Питер и ближнележащие окрестности, они зоны раздробленной коры, то есть масса разломов. При очень больших нагрузках число этих разломов увеличивается. Над этими разломами существуют геопатогенные зоны, аномалии электромагнитных полей, гравитационных полей, выделения радона радиоактивного и тяжелых металлов. Очень сильное влияние идет на людей, которые больные, и на малых детей. Повышенный уровень сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, психических заболеваний. Допустим, до Приморского района, Выборгского района этажность составляет предельная 10-12 этажей. Здесь строят 20 и больше.
А культура строительства и проектирования в России настолько низка, добавляет Борис Устинов, что вместо экономии за счет этажности все равно идет колоссальный перерасход материальных средств. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Следующая наша рубрика – это обзор региональной печати. Сегодня очередь Саратова. И, пожалуй, впервые местным журналистам пришлось так много говорить о себе. Журналистов облили грязью в прямом, а не в переносном смысле. Из Саратова корреспондент радио «Свобода» Ольга Бакуткина.
Самый громкий предвыборный скандал минувшей недели произошел в корпункте «Комсомольской правды» в Саратове. Во время пресс-конференции московских политологов Нины Одиноковой и Александра Кынева, посвященной теме нарушений в ходе избирательной кампании в Саратовской области, в помещение ворвался неизвестный и облил журналистов жидкой грязью. Вот что рассказывает о произошедшем редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Минут через 10 после начала конференции бежал молодой человек и видимо, у него была установка швырнуть в москвичей этот чан с грязью. А он заметался, потому что проход был маленький. И он швырнул непосредственно под ноги журналистам. То есть пострадали, журналисты практически все. Сильно пострадали телекамеры, особенно у ТНТ «Саратов». Пресс-конференцию явно хотели сорвать, но тем не менее она продолжалась.
Газета «Саратовские вести», комментируя ситуацию, пишет. По единодушному мнению собравшихся, инцидент был ничем иным, как провокацией. А вот кто ее организовал, говорить не беремся. Пусть разбираются правоохранительные органы. Имя организатора сразу назвала выражающую точку зрения местных единороссов газета «Провинциальный телеграф». В таких случаях надо искать, кому выгодно, и уж точно не «Единой России». Подобная попытка настроить журналистов против партии по меньшей мере наивна. Известно, кто громче всех кричит «держи вора», сам вор. А Леонид Фейтлихер уже прославился неэтичными поступками, в результате чего в отношении него возбуждены два уголовных дела, пишет «Провинциальный телеграф». Следует отметить, что в инциденте на пресс-конференции никто не обвинял единороссов. Что же касается уголовных дел против депутата городской думы Леонида Фейтлихера, их инициировал единоросс Александр Ландо, обвинивший депутата городской думы в оскорблении и распространении частной информации. Леонид Фейтлихер на пресс-конференции продемонстрировал анонимный журнал с компрометирующими единоросса фотографиями. По этому поводу член Общественной палаты Российской Федерации, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод на пресс-конференции, прошедшей в Саратове на минувшей неделе, сказал о Леониде Фейтлихере следующее. Начатая информационная кампания, призванная демонизировать его образ, опорочить имя, вывести за пределы политической борьбы. Об этом написала газета «Саратовский расклад». Газета «Аргументы и факты» в Саратове подготовила прогноз хода голосования на выборы 2 декабря. Уже сейчас некоторые политики заявляют, российский парламент станет чуть ли не однопартийным. Однако социальные опросы саратовцев доказывают обратное. 44,3% опрошенных хотят проголосовать за «Единую Россию», хотя местные «медведи» поставили себе планку в 60-70% голосов. В тройку лидеров вошли «Справедливо Россы», 13,5%, и коммунисты 13,3%, сообщает газета «Аргументы и факты» в Саратове. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
На Донецкой шахте из-за подземного пожара приостановлены поиски 11 горняков, судьба которых остается неизвестной с момента аварии 18 ноября. В Москве проходит Всероссийский форум сторонников Владимира Путина. На Сахалине мощный циклон нарушил электроснабжение нескольких сел, частично обесточен город Невельск. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и для тех, кому не безразличны колебания доллара и евро, экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Просроченная задолженность по заработной плате в России в октябре снизилась на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 3 миллиарда 947 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 160 миллионов долларов. Примерно 93% общей суммы долга приходится на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность по зарплате из бюджета всех уровней к концу октября достигла 269 миллионов рублей, сократившись за месяц на 18,5%. В целом задолженность по заработной плате в России на 1 ноября имели 300 тысяч человек. Россия не будет экспортировать газ, добываемый в рамках проекта «Сахалин-1» до тех пор, пока полностью не обеспечит им Восточную Сибирь и Дальний Восток, заявил первый вице-премьер, председатель Совета директоров «Газпрома» Дмитрий Медведев. В этом случае окажется заблокированная сделка по продаже Китаю примерно 8 миллиардов кубометров газа в год, о чем участвующая в проекте американская компания ExxonMobil уже подписала предварительное соглашение. Проект «Сахалин-1» разработан для освоения 3 нефтегазовых месторождений на северо-западном шельфе Сахалина. В нем, помимо ExxonMobil, участвуют японский консорциум «Садека», индийская государственная нефтегазовая корпорация, а также российская «Роснефть». В рамках этого проекта нефть уже экспортируется в Японию, Южную Корею и Индию, а газ поставляется исключительно потребителям в Хабаровском крае. Потребительские цены на автомобильный бензин с 5 по 11 ноября выросли в среднем по России на 0,6%, а стоимость литра топлива составила 18 рублей 45 копеек, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это чуть более 75 центов. С начала года средние потребительские цены на автомобильный бензин в России увеличились на 2,4%. Темпы роста экономики Китая, четвертой в мире, по итогам 2007 года составят более 11%, заявил премьер Госсовета КНР Вэн Цзябао. В третьем квартале, по сравнению с прошлогодним, объем ВВП страны увеличился на 11,5%, а во втором – на 11,9%, что стало самым высоким показателем за последние 12 лет. По итогам 2007 года Китай по объему национальной экономики может стать третьей страной в мире, опередив Германию и уступая лишь Соединенным Штатам и Японии. Курс доллара на сегодня 24 рубля 43 копейки, на 7 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 97 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
С новостями экономики вы также можете познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. 12 минут до конца часа. Все это время мы посвятим новостям спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель Наталья Федотова. Наташа, добрый день, вам слово.
Добрый день, Арслан. Обзор спортивных событий минувшего дня. Я начну с новостей баскетбола. Во вторник прошли матчи третьего тура в групповых соревнованиях Кубка УЛЕП, второго по значимости европейского турнира для мужских команд. Из 4 российских клубов, принимающих участие в этих соревнованиях, 3 одержали победы. Подмосковные «Химки» на своей площадке обыграли немецкий «Скайлайнерс» 81-69. Московская «Динамо» тоже дома одолела сербскую «Црвену» «Звезду» 97-76. И еще одна подмосковная команда «Триумф» в гостях взяла верх над австрийским «Гмунденом» 83-53. А вот казанский «Уникс» в Израиле уступил клубу «ХПЛ» 68-107. «Химки» и «Триумф» идут без поражений в этом турнире. Они выиграли все 3 матча и занимают первые места в своих группах. 2 победы при одном поражении имеет «Динамо», и у «Уникса» 1 победа и 2 поражения. Казанский клуб занимает последнее 6-е место в группе «И». 2 матчами завершился вчера 27-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. «Трактор» с крупным счетом 8-0 обыграл новокузнецкий «Металлург», а «Металлург» из Магнитогорска уступил Сибири 2-3, но сохранил 3-е место в чемпионате. В его активе осталось 57 очков, на 4 больше имеет СКА из Санкт-Петербурга и на 8 лидер первенства Салават Юлаев. Продолжается отборочный турнир молодежных сборных, возраст игроков до 21 года, к чемпионату Европы по футболу 2009 года. Свой очередной матч команда России провела на выезде против сборной Грузии и потерпела поражение со счетом 0-2. Таким образом, положение в 4-й группе отборочного турнира таково. У команды Испании 12 очков после 4 матчей, у сборной России тоже 12, но после 5 игр. У команд Польши и Грузии по 6 очков после 6 матчей и у сборной Казахстана 3 очка после 5 игр. Вопрос о победителе этой группы, очевидно, решится после того, как команды России и Испании дважды сыграют друг с другом в 2008 году. Взрослые сборные стран из Южной Америки провели в ночь со вторника на среду по московскому времени 2 матча отборочного турнира чемпионата мира 2010 года. Сборная Аргентины потерпела первое поражение, уступив команде Колумбии 2-3. Но отмечу, что аргентинцы на 25-й минуте остались в меньшинстве после удаления Тевиса. Результативным оказался второй матч Венесуэла-Боливия, в котором победили футболисты Венесуэлы 5-3. Сборная Аргентины осталась во главе турнирной таблицы, набрав 9 очков в 4 встречах. Далее следуют команды Колумбии 8 очков в 4 матчах и Парагвая 7 в 3. Сборная Бразилии, которая тоже сыграла пока лишь 3 матча, с 5 очками занимает 5 место. В Японии завершился первый раунд Кубка мира по волейболу. Среди мужских команд без поражений выступили россияне и волейболисты Болгарии, обыгравшие во вторник пуэрториканцев 3-1. Второй раунд стартует 22 ноября тоже в Японии. Перед его началом у России и Болгарии по 3 победы, у Бразилии, Пуэрто-Рико, Австралии и Аргентины по 2. Сегодня состоятся матчи отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. Напомню, что матч Сербия-Казахстан группа А перенесен с 17 на 24 ноября, так что полный состав участников финального турнира мы узнаем только в субботу. Сборная России будет играть сегодня в Андорре, и туда уже выехали болельщики, которые могут себе позволить подобные путешествия. В прошлый раз таких болельщиков оказалось немало. Во что обходятся подобные поездки, подсчитал наш экономический эксперт Роберт Воскоричан. Ну и, конечно, эти расчеты он не мог не связать с темой, которую в последнее время мы достаточно часто освещаем в наших программах. Это Олимпиада в Пекине. Итак, сколько стоила футбольным болельщикам поездка на матч в Израиль, и к каким тратам надо готовиться тем, кто хочет посетить Олимпийские игры 2008 года. Слово Роберту Воскоричану.
Случившийся на прошлой неделе футбольный коллапс, я имею в виду матч Израиль-Россия, подарил нам не только разочарование, совершенно естественное и понятное, но и знание о том, что почем. Если отвлечься от спортивной составляющей, от счета и прочего, поразила вообще цифра, вернее, две цифры. Одна цифра – это количество россиян, которые поехали на матч, около 4000, и им это обошелся двухдневный тур, самый скромный, с одной экскурсией примерно в $1000. Ну, вместе с перелетом, естественно, чартером. Ну и вторая цифра тоже связана с этим матчем. 300 VIP-мест по $4000 за место были арендованы отечественными богачами. Так вот, это событие всколыхнуло размышления о гораздо более масштабном событии, которое предстоит меньше, чем через год, в августе 2008 года в Пекине, это летняя Олимпиада. Соответственно, если на один день в Израиль слетать или на два дня слетать в Израиль, посмотреть матч, вернуться, обошлось примерно в $1000, это минимально, но есть были туры и по €1000, что гораздо дороже, на целых $300, если так через курс считать. Я думаю, что для того, чтобы нашим уважаемым слушателям быть в курсе того, во что это может вылиться, в общем-то, неплохо было бы посмотреть, какие сейчас расклады. А расклады таковы, что сегодня ни одна туристическая компания в мире не может продавать туры, по крайней мере, сегодня это так, потому что добро не дают туристические власти Китая. Пока на сегодняшний день единственная компания, которая предлагает туры на весь период Олимпиады, это китайская государственная туристическая компания. И стоимость этого тура 16 тысяч американских долларов. То есть туда входит перелет, проживание в 4-звездочном отеле, а также и церемония открытия. Вот сегодня, если кому-то не терпится, можно попробовать вот такой путь через государственную, уполномоченную, аккредитованную китайскую компанию. Тем не менее, конечно же, такие предложения не могут быть массовыми, тем более, так сказать, в России, где в основной своей массе, прошу прощения за тавтологию, турист не богат. Есть, конечно, отдельные новориши, которые, так сказать, заказывают себе вип-ложи, вип-залы, отдельные самолеты и прочее, прочее, прочее. Поэтому необходимо понять, сколько что стоит. Мы просто попытаемся подсчитать, во что это может вылиться. Организаторы игр уже выставили прейскуранты на билеты, на отдельные соревнования и на церемонию закрытия и открытия. Так вот, в рублях И уже переведя из доллара в рубли, получается так, что на церемонии открытия самые дешевые билеты 3500, на закрытие 2500. На соревнования самые дорогие билеты на финальные матчи по баскетболу, на розыгрыше золотых медалей по легкой атлетике. Это в пределах от $100 до 100 евро. Здесь 2600 до 3500 в рублях, если считать. По футболу, дзюдо. Самое дешевое – это тяжелая атлетика. Самый дешевый билет 100 рублей, самый дорогой 670 рублей. Билеты на самолет тоже варьируются в зависимости от класса, но самый дешевый билет из Москвы стоит примерно $1100. По сегодняшнему, если сегодня заказывать. Таким образом, ну и отели тоже. Допустим, самый дешевый трехзвездочный отель можно будет... Сейчас цены таковы, что будет летом, пока неизвестно. Самый дешевый трехзвездочный отель обойдется в сутки 1350 рублей. То есть чуть больше $50. Ну, а самые дорогие отели есть и стоимостью $500 в сутки и так далее. То есть, если сегодня сложить стоимость билетов на спортивные соревнования, вот те, которые мы назвали основные, ну, усредненную некую, поездку на 19 дней с перелетом в эконом-классе, то самая минимальная цифра, в которую можно будет уложиться, это $3000. Ну, так как нет предела совершенству и, так сказать, причудам богачей, мы как бы не будем это комментировать. Но если взять по максимуму того, что сегодня есть по предложениям на билеты на спортсоревнования, билеты авиационные и наиболее дорогие отели 4 и 5 звезд, и максимальный тур 18 ночей, 19 дней, то это обойдется примерно в $20000. Вот такова сегодня цена вопроса для руссо-туриста, который вознамерился посетить соревнования Пекинской Олимпиады 2008 года.
Ну вот, Арслан, наверное, послушав такие раскладки нашего экономического эксперта, профессора Роберта Воскричана, многие придут к выводу, что смотреть Олимпиаду в Пекине придется лишь по телевизору, ну, может быть, даже это...
Ну, наверняка не всем найдутся те все-таки любители, которые готовы истратить и свои последние сбережения, чтобы лично все это увидеть.
Да, ну, посмотрим. Ну, вот сегодня главным событием, как я уже сказала, будут отборочные матчи чемпионата Европы по футболу. Ну, а те же, наверное, я думаю, очень немногие любители спорта, которые не следят за футбольными соревнованиями, могут посмотреть матчи баскетбольные в Евролиге УЛИП, главном турнире европейских клубных команд. Сегодня ЦСКА в рамках пятого тура встречается с литовским Жальгирисом. Ну, в российской хоккейной суперлиге состоится несколько матчей 28-го тура, а в Москве начнется чемпионат мира по быстрым шахматам, который завершится завтра.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Касторов, шеф-редактор Марк Крутов и я, Арслан Саидов. А сразу после нашей программы в эфир выйдет передача «Образование», которую сегодня ведет Ольга Орлова. Сегодняшняя тема – «Как оценивать знания школьников в младших классах». Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Аварию на Донецкой шахте имени Александра Засядько называют самой масштабной на Украине.
Молодого человека, который выплеснул ведро грязи.
Ситуация в Латвии с так называемыми негражданами вызывает беспокойство.
Никаких его заявлений о выходе из партии не поступало.
Косово де-факто независимо от Сербии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».